неизменный, такой же, как в самом начале времен. Ты все знаешь, ты все понимаешь. Благослови нас сегодня, Отец, ибо у нас много вопросов. Помоги нам не бояться задавать Тебе эти вопросы. Помоги не бояться заглядывать в свое сердце. Спасибо, что Ты есть у нас, что Ты не оставляешь нас, Господи. Мы очень нуждаемся в Тебе, Господи. Благослови сегодняшнее собрание. Пусть сегодня звучит только то, что Ты хочешь сказать нам. Благословляем друг друга именем Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, дорогие братья, дорогие сестры. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо большое, группа прославления. Слава Богу. Вся слава Богу. Я думаю, что церковная кафедра никогда не должна стать местом для какой-либо политической дискуссии, для какой-то агитации, для продвижения какого-то, даже кажущегося самым правильным мнения. Месяц назад началась война в Украине. Месяц назад началось то, что многие называют спецоперацией. И несмотря на то, что я сказал, мне было бы очень сложно сегодня говорить о чем-то другом. И я очень постараюсь не скатиться в эту самую агитацию, в какую-то дискуссию. Я думаю, что здесь должно звучать Слово Божие. Поэтому если я вдруг начну увлекаться и кого-то куда-то агитировать, вы меня, пожалуйста, отдерните. Я буду вам признателен. Эта тема очень эмоциональная, ну, наверное, для всех, и для меня тоже. Но я постараюсь. Я постараюсь, чтобы сегодня здесь звучало слово, и причем именно то, которое, как мне кажется, должно быть сказано в это время. Хотел сначала, прежде чем начать, собственно, именно проповедь, сказать пару слов к нашей церкви, нашим братьям и сестрам, тем, которые здесь. Человеку свойственно привыкать ко всему. Так мы устроены, что и наш организм, и наша психика со временем адаптируются. И в общем-то, так мы чудесно устроены, что человек может адаптироваться к очень тяжелым обстоятельствам и к самым страшным вещам. И если вы знаете, во время Второй мировой войны в Японии был основан особый специальный отряд военных медиков-исследователей, в задачи которых входило исследовать, как именно человеческий организм реагирует на определенные влияния, иначе говоря, пытки. В их распоряжение были предоставлены заключенные, пленные, которые подвергались самым разнообразным экспериментам. И задача ученых заключалась в том, чтобы посмотреть, как долго человек может прожить. Например, если его поместить при температуре минус 15 градусов или минус 20, как он реагирует на электрический ток, как он реагирует на отсутствие каких-либо органов организма. Я не буду углубляться в эту тему, но все эти люди, которые этим занимались, ну, вполне возможно, что поначалу это и для них было так же ужасно, как для нас сейчас это слышать, но со временем даже такое может превратиться в рутину. Отряды пулеметчиков в Бабьем Яру в первый, второй, третий день, возможно, чувствовали себя не в своей тарелке. Но проходили дни, проходили недели, сотни, еще тысячи людей, которыми постепенно заполнялись овраги. И психика отключается. И месяц назад произошло что-то, что повергло очень многих людей в оцепенение, в шок. Не только тех, которые жили на Украине или в России, но и тех, кто здесь. Но прошло пару недель, и потихоньку начало отпускать. Потихоньку начала приходить, возвращаться способность о чем-то мыслить, здраво мыслить, рассуждать, думать о чем-то еще. Тем не менее, к нам в страну продолжают приезжать беженцы из Украины. Некоторые из них сегодня здесь, я так понимаю. Правильно. И они продолжают приезжать, и, дорогие братья и сестры, не у всех, кто приехал, уже произошел этот перелом. Очень многие люди приезжают в таком состоянии, которое сложно описать. И дело не только в том, что они потеряли что-то, жилье или близких, работу, покой. Дело еще во многом в том, что совершенно непонятно, что дальше. Произошел какой-то срез, и что дальше, непонятно совершенно. И я хочу призвать всех нас, дорогие братья и сестры, давайте будем немножко осторожнее и проявим немножко больше как бы эмпатии по отношению к этим людям, с которыми мы общаемся. И я прошу прощения перед ними, перед беженцами с Украины, что мы не можем до конца понять, что вы испытываете сейчас, в каком состоянии вы находитесь. Может быть, только от маленькой части мы это можем понять. Поэтому извините, если наши попытки как-то вам что-то сказать, что-то сделать для вас кажутся неуклюжими, не попадают в нужный нерв, простите. Хочу проиллюстрировать эту мысль одним событием. Может быть, вы знаете, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер организовал концерт в замке Бельвю. Это президентский замок Германии, кто не знает. Концерт за мир в Украине. Совместный концерт белорусских, российских и украинских музыкантов. Он организовал этот концерт, и на этот концерт был приглашен посол Украины. Мельник, знаете, наверное. И он отказался от приглашения, за что был, в общем-то, многими осужден. Как же так? Разве он не хочет мира? Разве он не хочет дружбы народов? Да, вот мы стараемся, мы сделали как бы общий концерт, и те россияне и белорусы, которые там будут играть, которые будут исполнять эту музыку, это ведь те, кто не хочет войны, это ведь те, кто против. То есть, понимаете, в общем-то, как бы где-то может быть и правильная мысль, и правильная идея оказалась настолько неуместной сейчас. Попытка толкать украинцев в объятия россиян и белорусов в то время, что происходит в Мариуполе, возле Киева, по всей Украине, оно сейчас просто неуместно. И поэтому призываю всех нас, братья и сестры, тут именно Наверное, важно иметь очень хорошую связь с Богом, чтобы понимать, как мы можем действительно людям помочь, как мы можем подойти, а не задеть, не ранить и не сделать что-то очень неуместное. Ну, а теперь, собственно, к проповеди. Сейчас мы находимся в удивительном состоянии, в которое, ну, я на своем веку не помню. Может быть, кто-то из более старшего поколения помнит. А именно это время, когда каждому из нас стало необходимо принять какую-то сторону. И сейчас это очень-очень четко видно, потому что всегда есть какие-то разногласия у народов, у стран, у разных коллективов. Даже у нас в церкви, вы знаете, что на членских иногда происходит. Всякое бывает. Но иногда в мире наступает такой кризис, начинает так потряхивать, и происходят такие события, когда ты не можешь просто оставаться в струе, просто, так сказать, не интересоваться политикой. В какой-то момент именно ты для себя должен ответить на вопрос, ты здесь или ты здесь. Мне кажется, что сейчас такое время. И если мы с вами читаем Откровение Иоанна Богослова, там описывается последнее время, и, в общем-то, то, что там описано, вот уже 2000 лет происходит. Люди продолжают воевать, люди продолжают убивать друг друга, появляются диктаторы, появляются войска, великие государства, которые потом пропадают. И вот это вот последнее время, описанное Иоанном, оно длится уже очень-очень-очень долго. Но признаки каждый раз очень похожи, одни и те же. Дух Антихриста, дух зла, и в какой-то момент каждый, кто имеет какие-то отношения с Богом, или, может быть, даже те, кто не имеют, ощущают, что вот сейчас я должен определиться. И сейчас я уже не могу сказать, ну, я политикой не интересуюсь. То есть мы можем читать условно криминальную хронику или смотреть в новостях и относиться к этому довольно нейтрально, но если мы идем по улице и видим, что мужчина избивает ребенка, мы не можем сказать, о, я криминальной хроникой не интересуюсь и пройти мимо. Понимаете, о чем я? То есть наступает момент, когда именно ты должен для себя принять какое-то решение и уже чувствуешь, что не можешь остаться в стороне. Может быть, для многих этот момент не наступил сейчас, я не хочу говорить за всех, но мне кажется, для многих вот это осознание пришло, что сейчас, когда у тебя на глазах происходит что-то ужасное, оставаться, как говорится, вне политики, оставаться, как говорится, нейтральным, это уже означает встать на одну из сторон. Церковь. Мы сегодня в церкви. Какая роль у церкви в этом всем? Как я уже сказал, говорить с трибуны, кто плохой, а кто хороший, с одной стороны, это не задача церкви. С другой, давайте вспомним Вторую мировую войну. Для меня это было откровение, я этого раньше не знал, поделюсь с вами. Возможно, вы знаете, что делала Русская православная церковь во время Второй мировой войны и какую позицию она в большинстве своем заняла. Я этого не знал. Но, в принципе, можно было себе представить. В основном Как вы знаете, на территории Советского Союза в 40-е годы был провозглашен атеизм. И те церкви, которые еще оставались и функционировали, они находились под очень крепким присмотром специальных служб. Но православная церковь умерла не совсем, а за границей, в Прибалтике, в Латвии, Литве, также на территории Украины сохранялись действительно функционирующие православные храмы. Люди, которые несли Слово Божие, которые проповедовали Евангелие. И вы можете себе представить, какое отношение у этих церквей было к строю, который был в Советском Союзе, большевистскому строю. Это была абсолютное неприятие, ненависть, да, потому что коммунизм и вера было сложно совместимо. И поэтому церкви изо всех сил сопротивлялись этому режиму, насколько могли. И когда в 40-е годы началась Великая Отечественная уже война, практически все православные церкви зарубежья приняли сторону Гитлера, фашистской Германии. Я видел несколько газетных заголовков, можете просто на Википедии посмотреть, если кому-то интересно. Нарратив того времени был: наконец-то нашелся кто-то, кто свергнет этот дьявольский коммунистический режим. Наконец-то нашелся кто-то, кто освободит церковь. Наконец-то нашелся спаситель. И это настроение продолжалось, в общем-то, почти до самого конца войны. Понимаете? Опять же, ни к чему не хочу агитировать, призывать, оправдывать или обвинять. Просто рассказываю. Когда началась война с Украиной, самое большое объединение российских церквей, Росхве, наверное, вы их знаете, они пару дней молчали, но потом они опубликовали открытое обращение, где обозначили свою позицию, которая звучала примерно так: мы не хотим войны, мы молимся за мир, мы молимся за мудрость нашему президенту. Вот так. Опять же, не нам, сидя здесь, в Германии, где безопасно, где демократия, где нас никто не зашвырнет в автозак, легко рассуждать о том, как кому надо действовать. Поэтому, опять же, просто вот эта вся информация о том, как поступала православная церковь тогда, как поступала католическая церковь во время войны, которая тоже открыто поддержала агрессию Германии, порой не так просто понять, где зло, а где добро. Но иногда просто. И мужчина, который избивает на улице ребенка, это зло. Неважно, как сильно нашкодил ребенок, что он сделал, это нужно прекратить, а потом можно заняться воспитанием ребенка, если нужно. Так, извините, я все-таки начал потихоньку скатываться, поэтому возвращаемся к нашей теме. Собственно, сейчас я хочу прочитать место из Писания, которое, наверное, в нынешней ситуации не всем понравится. Давайте откроем Нагорную проповедь, Матфей 5:44. С 44 по 48 стих. Уже, наверное, многие понимают, о чем речь. Это мнение нашего Бога об отношении к врагам. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это сказал Иисус, но, вспоминая начало нашей проповеди, я думаю, что было бы очень неуместно призывать сейчас украинцев, например, благословлять Владимира Владимировича Путина. Поэтому я сейчас хочу не об этом, а о том, что среди многих наших семей, друзей, там, где украинцы и россияне были вот так переплетены, произошел раскол. И сейчас те, кто вчера и много-много лет были нам прекрасными друзьями, замечательно понимали нас, и мы понимали их, мы столкнулись с какой-то ужасной вещью. Совершенно очевидные для нас вещи для кого-то кажутся очевидными с точностью да наоборот. И сначала мы пытаемся как-то аргументировать, как-то попытаться что-то объяснить, но в какой-то момент понимаем, что это не производит совершенно никакого эффекта. И вот этот разлом становится все больше. Все больше в социальных сетях люди пишут, что там, я отписался от половины моих друзей, те, кто не согласен со мной, отпишитесь от меня сами. Слышатся проклятия в адрес обеих сторон. Среди верующих провозглашаются проклятия и страдания на врагов. И если это можно понять сердцем, это можно понять, то тем не менее наш Бог высказал свое мнение на этот счет. Как нам нужно относиться к тем, кто гонит, кто обижает, кто убивает. И если я не имею никакого права никого учить и не имею абсолютно никакого морального права кому-то что-то запрещать или разрешать, то я имею право повторить слова Христа, потому что Он имеет это право. Потому что Его ломали, Его избивали, Его повесили на крест, и после этого Он был отлучен от Отца. И в этот момент, вися на кресте, рядом с бандитом, разбойником, возможно, убийцей, Христос нашел в себе силы не отвернуться от Него, не сказать Ему, чтобы Он от Него отписался, да? А дать Ему шанс на покаяние. И, дорогие братья и сестры, не мы платили нашей жизнью за Зеленского и за Путина. И не нам отказывать кому-то в праве, в шансе на то, чтобы в последний момент своей жизни возможно что-то изменить в своей жизни. Сейчас не про Путина, про наших близких, про ваших близких, про бывших друзей, про тех, с кем очень сложно себе представить, иметь отношения какие-то. Может быть, не сейчас. Может быть, сейчас это невозможно. Может быть, сейчас просто нет на это сил. Но, дорогие братья и сестры, я думаю, что мы не должны ожесточать наши сердца до конца. Нужно оставлять эту маленькую щель в двери, которая может опять открыться, отталкивая людей, которые, может быть, в обольщении, может быть, совершенно осознанно сейчас встали почему-то на другую сторону, отталкивая их, мы лишаем их шанса. У тех, кто знает Бога, должны найтись на это силы. У тех, кто знает Бога, должна найтись надежда даже для них. Бог сказал, что у нас есть власть прощать, и не нам противоречить Богу. Еще раз повторюсь, мне легко говорить, у меня на Украине сейчас нет родных, я не потерял дом. Мне легко говорить, легче, чем многим из вас. Но, тем не менее, даже в моей жизни этот раскол произошел со многими людьми, с очень-очень близкими людьми, когда непонятно, как вообще человек, который... Ты его знаешь всю жизнь, и ты не можешь себе представить, что он может назвать то, что тебе кажется светом, тьмой, и наоборот. А это происходит. И для этих людей у нас все равно должна найтись сила любви, сила прощения. Если мы считаем, что мы правы, если мы считаем, что мы на правильной стороне, а значит, и Бог на нашей стороне, то значит, у нас от Него есть все, что нам нужно для того, чтобы любить и прощать. Ну вот, собственно, и все. Еще раз хочу прочитать это место. «Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» Иисус сказал, что мы соль земли. Да? Верующие, они отличаются, они должны отличаться. Если же мы, так же, как все сейчас в Европе, сейчас 99% европейцев ходят на парады за Украину, ставят украинские флаги на аватарку. 99%, если не больше, как бы на одной стороне. Да. Но из них очень немногие готовы прощать другую сторону, готовы найти в себе силы для того, чтобы не оттолкнуть их, тех, кто находится на ужасной стороне и в ужасном обольщении. И я думаю, что церковь сегодня отличается не тем, что она поддерживает Украину. Все сейчас поддерживают Украину или большинство. Церковь не этим отличается, а способностью простить ужасное. Не закрыть на это глаза, не закрыть глаза, не забыть. Но как Иисус Христос, да, Бог не закрыл глаза на грехи людей. Нужна была жертва. И Иисус ее сделал. И поэтому мы прощены. Не потому, что Бог просто, ну ладно. Нет. И мы не должны сказать, ну ладно. Ну ладно, бомбят Харьков. Ну ладно, мы, прощай. Не так. Но место для покаяния, шанс на покаяние должен оставаться у наших близких, которые сейчас почему-то на другой стороне. Кто мог представить в 45-м году, что в Германии будет жить столько евреев, будут жить мирно вместе с немцами. Но канцлер Германии приехал в Польшу и встал там на колени. И народ покаялся, немецкий народ покаялся искренне. И евреи поверили, что здесь такого больше не может произойти. Евреи дали шанс немцам. И те украинцы, и не только украинцы, и россияне, и русскоязычные, Харьков, вы знаете, 90% русскоязычных, те, кто пострадали, те, кто проходят до сих пор через ужасное, по примеру евреев, тоже могут дать своим близким и не очень близким такой шанс. Будьте благословенны, дорогие братья и сестры. Я закончил. Давайте помолимся.